цель любого адекватного управленца – построить из сотрудников команду, которая сама без внешних каких-то указаний сама делать то, что от нее требуется. Как это сделать? Это уже другой вопрос.
На рынок труда, когда выходишь искать себе людей, чего только не увидишь. Задача, в том числе менеджера, уметь показать, какие есть точки развития внутри команды.
Если он не захочет ходить в офис, он не будет ходить в офис.
Потом в какой-то момент деньги заканчиваются, и ты такой: ой.
Можно сказать, что мы его саботировали.
Добрый вечер. С вами подкаст «Кода Кода». Меня зовут Виктор Корейша. В этом подкасте мы обсуждаем жизнь в IT, избегая углубления в технологии и узкие профессиональные сферы. Прежде чем мы начнем, хочу поздравить вас, мои дорогие слушатели, с 10-м выпуском. Большое спасибо всем, кто со мной с самого начала, и тем, кто присоединился недавно. Я искренне верю, что крутые проекты не делаются в одиночку и не могут быть созданы случайной группой людей. Лучшие проекты и топовые IT-продукты всегда создаются командой. Сегодня я хочу поговорить о том, что такое команда разработки и чем она отличается от совокупности программистов, менеджеров, дизайнеров, которые ее составляют. А еще о том, какие проблемы появляются внутри команды и как их решать. Наши гости сегодня поделятся опытом создания команд и управления ими. Мой первый гость – Сергей, работает техническим директором и ведет телеграм-канал Product Backlog. Сейчас их проект активно развивается, и команда прирастает новыми членами. Мы поговорим главным образом о том, как собирать команду.
Привет, меня зовут Сергей Приходько. На данный момент я технический директор компании CleverGeek. Мы предоставляем агентствам по найму возможность легко, быстро, просто планировать свои гибкие трудовые ресурсы. Это B2B SaaS-платформа. Растем, нанимаем новых людей постоянно. Вообще, в целом, мы одна команда. Но если можно так немножко по ролям разделить, то есть бизнес-команда и есть продуктовая команда. Бизнес-команда — это, соответственно, это маркетологи, сейлзы, сам бизнес-оунер, он же фаундер. А продуктовая команда — это разработчики, дизайнеры, QA, DevOps. Продуктовая команда единая еще потому, что нас не так уж и много. В общем, в продуктовой команде сейчас на фулл-тайме 5 человек и еще четверо парт-тайм.
Прежде чем мы пойдем дальше разговаривать о команде, надо сделать небольшое отступление и рассказать, какой у вас система управления проектом. То есть у вас Scrum или что-то другое?
У нас свое что-то, что мы выдумали по ходу дела. Мы ближе всего на данный момент к идеологии Basecamp. У них есть 6-8-недельные циклы разработки, во время которых разрабатывается новый функционал. Мы делаем точно так же. Идет цикл на 6 недель, потом 2 недели более такого фольяжного туда-сюда шатания и придумывания разного рода идей. То есть каждый человек, который находится в продуктовой команде и в бизнес-команде, рассказывает свои идеи, записывают их, подкрепляют какими-то фактами, возможными KPI, которые это улучшит. После этого мы, опять же, все вместе садимся, обсуждаем, выбираем, что же мы будем делать в следующем цикле. На протяжении этих циклов я стараюсь распределять время продуктовой команды так, что мы 60% времени тратим на разработку нового, то, что мы запланировали на цикл, 20% на устранение технического долга и чисто какие-то технические задачи, и 20% это на всякие непредвиденные запросы, либо случаи, либо там, ну, в общем, бывает, всегда бывает, и без этого не обходится.
Поскольку сегодня мы говорим про команду, поделись своим опытом, чем, на твой взгляд, отличается просто набор сотрудников компании от людей, которые вот считают себя одной командой? Какое дополнительное value может дать команда и почему?
Я вот не люблю это слово «контроль», кем-то наблюдать или говорить, кому что делать. Цель любого адекватного управленца – построить из сотрудников команду, которая сама без внешних каких-то указаний сама делать то, что от нее требуется. Как это сделать? Это уже другой вопрос. Команда — это люди, которые сфокусированы на какой-то одной цели и вместе пытаются к ней прийти. будь то добавление нового функционала, будь то улучшение там, продукта, будь то даже улучшение производительности. Все взрослые понимающие люди и понимают, что хорошо для бизнеса. Потому что если бизнесу хорошо, им тоже хорошо. У них растут зарплаты, у них появляются какие-то бонусы мотивационные и так дальше.
Как раз к вопросу, как этого добиться. Вот если ты нового человека берешь, ну, допустим, ты оценил, что он подходит тебе по скиллам, какие еще фильтры он должен пройти, чтобы ты понял, что он подойдет в эту команду?
Я, наверное, расскажу о том, как мы это делаем, когда мы нанимаем человека. Мы приглашаем его на полдня поработать с нами. Уже это как бы финальный этап собеседования. Таким образом, мы сразу понимаем, как он общается, насколько он открыт. За эти полдня происходит как техническая часть, техническое интервью, но тоже не в таком нестандартном формате, когда тебе просто задают какие-то дурацкие вопросы, а в формате таком, что мы вот просто садимся и вместе пытаемся решить какую-то задачу для того, чтобы понять, как человек мыслит. То есть это не значит, что ему нужно сесть и прям все, решить эту задачу, написать код, закоммитить его и так дальше. Тут больше о том, как работает логик. А в неформальной обстановке, когда мы идем вместе пообедать, когда мы стоим, обсуждаем что-то и пьем кофе, когда вся команда тоже в сборе, и они этого нового человека видят, этот человек тоже как бы раскрывается. Многие люди тоже сразу понимают, комфортно ли им работать с этим человеком или нет. Если мне вся команда, например, скажет, что нет, нам было некомфортно, то это значит, что я его не буду нанимать.
Все в команде интроверты, и приходит такой суперэкстраверт, который хочет со всеми пообщаться, наверное, будет не очень комфортно. Ты как-то отслеживаешь этот процесс?
Да, мы во время найма даем проходить MBTI-тест. Опять же, это больше для себя. Прям по нему мы там не оцениваем людей. Могу сказать, что сейчас команда довольно разношерстная. То есть есть как люди, которые прям стремятся лететь в офис, общаться со всеми, там, постоянно ходить там, на обеды. Так есть и люди, которые вообще никуда не хотят выходить. Не трогайте меня, я буду работать. Но, тем не менее, вместе они как будто вот взаимодополняют друг друга. То есть они все равно вместе работают очень хорошо. Когда есть понимание у людей о том, какой темперамент у кого, то есть вот это вот MBTI-тест, это тоже публичная инфа. То есть ну, мы всем показываем, что вот этот человек, у него такой-то темперамент, у этого человека такой. То есть прочитайте, пожалуйста, чтобы вы понимали, как общаться с такими людьми, что им нравится, что им не нравится, что для них комфортно, что для них некомфортно. И когда у всех есть понимание этого, ну, нету таких вот прям критических каких-то проблем, что кому-то не отвечают, никто там сильно тоже не злится или не обращает сильно там какого-то внимания негативного, когда какой-то экстраверт пытается там всех развеселить и шутки травит целыми днями, и скидывает картинки какие-то, мемасы там в канал. Все понимают, что все мы разные.
А сможешь дать совет человеку, который вчера был разработчиком, а сегодня он должен контролировать действия команды, вообще эту команду собирать и разбираться, какие там отношения?
Ой, должен — это, конечно, так себе слово. Скорее всего, если человек должен это делать, то он не будет это делать. То есть, если есть желание, это пойдет однозначно. То есть, если у человека есть желание рулить полностью процессом разработки, либо попытаться собрать больше людей в команде для того, чтобы сделать продукт лучше, рано или поздно у него это получится. То есть, если у него есть вот это желание. А если это делается так, Сергей работает хорошо, он хороший программист, давайте сделаем с него менеджер. А Сергей не хочет быть менеджером, он хочет быть программистом, то в этом случае ну, ничего не получится. Это очень странное решение вышестоящего руководства делать из людей, которые этого не хотят, таких же руководителей. То есть это должно исходить как инициатива этого человека, этого разработчика. Он стремится к чему-то большему, ему там не хватает своих сил, значит, ему нужна помощь, ему нужны люди, которые будут помогать его амбиции развивать. Поэтому совет, если вы этого не хотите, то сразу же говорите, потому что от этого пострадают все. И вы, ваша карьера, остальные люди в компании, и их карьера, возможно, потому что от плохих руководителей уходят, так и у самой компании тоже будут из-за этого проблемы, потому что они потратят на вас время, деньги, а вы потратите и свое, и их время. Если же вы хотите это делать, ну, тут только инициативность. Совет, будьте инициативными. показываете, что вы заинтересованы в том, что произойдет с продуктом, над которым вы работаете.
Напоследок хочу еще один совет у тебя попросить, чуть-чуть в другом контексте. Вот, допустим, есть некая компания, где есть разработчики, но вот и проджект-менеджер, он вот лично каждому выдает задачу, лично у каждого задачу принимает. Ну и есть полное ощущение и желание, может быть, даже у всех стать единой командой, работать вместе на благо проекта. Я понимаю, что короткого ответа не получится, но может быть там какой-то топ вещей, которые нужно сделать, чтобы перейти вот из состояния А в состояние Б.
Тут два пути. Либо проджект-менеджер понимает, что он делает чушь и начинает расти и строить команду. Либо же команда понимает, что проджект-менеджер делает чушь и сами растут и выгоняют этого проджект-менеджера со своей команды. И это на самом деле реальная история, потому что так сделали мы. Когда я еще работал техническим директором, был линейным программистом, но, тем не менее, я всегда тоже горел за продукт, который я делаю. У нас был проджект, который тоже просто приходил и раздавал задачи без какого-либо понимания, зачем, почему. После того, как я задавал вопросы бизнесу, зачем мы это делаем, оказывалось, что это, ну, вообще делать не нужно. Получилось такое, что проджект-менеджер, вот реально, вот он просто приходил и раздавал всем задачи, и потом принимал их. Можно сказать, что мы его саботировали. Просто реально напрямую я не постеснялся и задал вопрос, а зачем он нам в команде, что он делает? К сожалению, нормальных, адекватных ответов не последовало. И так потом получилось, как я понял, что владельцы бизнеса пообщались с этим человеком и сказали, что, ну вот, вы молодцы, вы самоорганизовались, значит, видно, что вы вот команда, вы горите, и поэтому теперь вы работаете без проджект-менеджера.
Ну а итог вы смогли сделать круче, больше?
Да, да, конечно, конечно, конечно. Это все переросло и растет до сих пор.
Эта история, мне кажется, очень показательной. Получается, что хорошая команда в какой-то момент перестает нуждаться в оперативном управлении. Происходит процесс самоорганизации, когда и мотивация исходит изнутри команды, и возможность поддерживать друг друга дает дополнительное value. Мне бы очень хотелось научиться строить такие команды. Но мало такую команду построить, нужно еще обеспечить процесс ротации и обновления кадров. В идеальной компании разработчики могут приходить и уходить, вливаться в процесс разработки мгновенно и никак не влиять при этом на текущие проекты. Мой следующий гость, Юрий, шагнул в организации таких процессов значительно дальше меня. Он работает техническим директором в продуктовой компании, где несколько команд и несколько продуктов.
Я Юрий Коптев, работаю CIO, технический директор, если по-русски, в компании XBK Group.
Давай попробуем дать какое-то определение, что такое команда. Это же не все люди в компании, да, это вот какая-то часть.
Это прекрасный вопрос. Вообще нужно задаться, что вообще такое команда и чем она от группы людей, в принципе, отличается. Я бы дал определение команды через 4 критерия. Первое – это какая-то общая цель. Если у группы людей нет общей цели, то команды она вряд ли станет. Потом общие ресурсы, распределение ролей и общая какая-то система ценностей или некий базис ценностей. Очень важно, когда люди думают примерно одинаково. У нас несколько продуктов, соответственно, несколько команд. 4 продуктовых команды. Из каких ролей они состоят? Состоят из разных. Обычно это project manager. Он является, сейчас обидное слово скажу, прослойкой между бизнесом и командой. Но это, на самом деле, его функция очень важна. Это, как правило, техлид, старший по технологиям внутри команды, разработчики непосредственно. Это в основном бэкэнд, потому что фронтенда у нас не очень много. У нас, стыдно сказать, один фронтенд на всю компанию, на пропорциях соотношения с другими разработчиками, это где-то 12 к 1 получается. На 12 разработчиков вот у нас один человек фронтендер. Ну, всего у нас в компании 30 человек айтишников. Начнем с самой маленькой команды. У нас команда была один project manager, 2 разработчика и QA. И 2 кросс-проектных ресурса обязательных. Это фронтенд и DevOps. Они у нас не входят в основные команды, потому что нагрузка у них на них распределяется неравномерно. Когда там что-то нужно на серверах чего-нибудь, Kubernetes какой-нибудь поднять, они разворачивают. А самая большая у нас это на текущий момент 5 разработчиков, 2 QA, Из 5 разработчиков один старший разработчик, ну, техлид, назовем так, один проект-менеджер. План из одной команды сделать 2. То есть мы хотим сейчас нарастить количество людей, количество разработчиков и одну команду отпочковать. Команда разрабатывает несколько сервисов, в том числе в рамках монолита. Мы этот монолит распилим, ну и, соответственно, будет 2 команды.
Интересно, ты не назвал там дизайнеров, продукт-овнеров? Вот они у вас вне команд? Или у вас вообще в компании таких нет?
Продукт-оунеры, конечно, есть, за каждым продуктом закреплен продукт-оунер. Я по старой своей привычке размышляю категориями айтишников. Вообще, продукт-оунер, продукт-менеджер – штука такая непонятная. В разных компаниях они отвечают за разное. То же самое с проджект-менеджерами, тим-лидами, системными аналитиками. Очень размытые роли. Если про разработчика плюс-минус понятно, чем он вообще занимается, как правило, все отвечают, ну, код пишет, ну, и на том спасибо. То со всеми остальными ролями прям больная боль на рынок труда, когда выходишь искать себе людей, чего только не увидишь. Да, продукт-оунеров по старой памяти не включил. Продукт-оунеры тоже с какой-то, наверное, стороны являются частью команды, но, как правило, они не погружаются глубоко в те процессы, которые есть внутри команды. Но это такая некая специфика бизнеса. То есть специфика, возможно, нашей компании. Они, как правило, смотрят в коммерцию, они смотрят, как привлекать клиентов, строят отделы продаж, кастдевы там всякие, и думают о продукте. Потом приходят с этим всем хозяйством к проджект-менеджеру, системному аналитику, или системному аналитику, если он есть в команде. Это все прорабатывают, ну и отдают в команду. И по факту командой управляет больше проджект-менеджер. Ну, имеется в виду с точки зрения там, организации процессов внутри команды. Изначально команда формируется как придется, как правило, потому что это все рынком труда, опять же, формируется. Ты не можешь собрать команду из синьоров, потому что на рынке синьоров не очень много в открытом доступе. Особенно если ты только-только начинающий там стартап, у тебя не очень много денег, и взять себе дорогого разработчика, ну, крайне тяжело. И более того, найти его очень проблематично. Поэтому обычно в маленьких компаниях, наверное, тут важно поправиться, потому что в компаниях типа Авито какой-нибудь, Баду или там, Яндекс с Контуром, они могут себе позволить... так сказать, ага, мы вот, значит, наверное, могут, тут доподлинно неизвестно. Хотя будет интересно поговорить с кем-нибудь из крупных компаний, но я предполагаю, что у них кадровый резерв внутри себя значительно больше, они могут попытаться походить по проектам, собрать, сколотить команду на новый продукт и погнать уже с сильной командой. Нам, маленьким, приходится тут проявлять творчество, и иногда случайность определяет то, какая команда сформируется. А потом ты уже смотришь по задачам, например, если ты понимаешь, что у тебя есть какая-то типовая задача, и которую регулярно приходится делать, ну, я не знаю, мы там поставщиков, например, на одном из проектов подключаем очень активно. Мы такие, ага, и это нельзя автоматизировать, подключение, потому что там куча интеграций. Но мы понимаем, что тратить на это время какого-нибудь сильного разработчика уже, ну, не с руки, потому что там все понятно, просто нужно коннекторы нафигачить. На это дело давайте возьмем джуниора, он на этом руку набьет, мы его заодно прокачаем, условно, до мидла через какое-то время. Я бы сказал, что здесь очень контекстуально, зависит от цели. И если там какой-нибудь прям хардкорный хайлоуд проект, в котором, если ты чего-то написал, ну, какой-нибудь внутренний сервис или, например, наоборот, продуктовый, который обслуживает большое количество пользователей, на него завязаны большие риски, то туда пускать джуниоров не стоит. Так что это все контекстуально, я думаю, надо смотреть на конкретную задачу. Мы у себя пользуемся такой тактикой. Мы берем человека, его адаптируем, это испытательный срок 3 месяца. Больше, чем одного новичка в команде мы сейчас не практикуем. 5 человек, это, ну, бэкэндеров, это тоже маленькая команда. То есть, если мы засунем туда несколько сразу джуниоров, то команды прям сильно просадят. Пропускная способность джуниоров у нас 1.
Внутри команды же не только есть обучение там джуна. Вот если просто человек пришел из другого проекта, все равно его нужно как-то научить тому, где что в проекте лежит. И вот 5 человек — это такой переходный момент, когда вроде бы еще все можно устно держать, но уже, наверное, хочется какую-то документацию. Как у вас вообще работает? У вас прям есть крутая документация, все прочитал, все понял?
Ой, это на самом деле одно из тех немногих штук, которые я за последнее время сильно приложил свою руку, именно к проектным составляющим. Я когда стал техническим директором, мне стало прям больно погружаться в детали проектов, потому что тут, ну, очень много контекста. И для того, чтобы решить эту проблему, я внедрил state machine. Очень сильно помогает. На верхнем уровне абстракции ты приходишь, смотришь, какой объект у тебя есть, какие состояния он имеет, какие подпроцессы. При необходимости погружаешься на более глубокие слои абстракции. Поэтому поэтому для нас на всех проектах ключевой документацией всего и вся является стейт-машина. Ну, то есть все стейт-машины, которые мы там внедряли. И в конечном итоге разработчики только реализуют эту стейт-машину, и она, по сути, сначала описана на бумаге, а потом она реализуется в коде. И, соответственно, если какие-то изменения в эту стейт-машину нужно привнести, сначала системный аналитик идет, эти изменения описывает в Confluence, ну и, соответственно, потом передается в разработку. Это позволяет лично мне заходить в любой проект и говорить: ребята, у вас какой тут процесс описан, дайте-ка мне документацию, и я разберусь. Ну, потому что иногда там инциденты происходят, иногда бывают спорные ситуации по тому, как реализовывать, я на этот уровень описания процессов внутри проекта погружаюсь. И это очень классный инструмент для того, чтобы легко ходить в этот проект.
Стейт-машина — это подход к разработке, когда весь проект или его часть описывается набором состояний и возможными переходами между ними. Например, заказ может из состояния «оплачен» перейти в состояние «доставлен», но не наоборот. Подход, о котором говорит Юрий, хорош тем, что документация максимально приближена к тому, что происходит в коде. В некотором роде документация – это уже такой высокоуровневый, максимально декларативный код. То есть он исчерпывающе описывает, что может произойти с системой, а что нет и в каких случаях. А программисты реализуют императив уже на своих технологиях. При этом достаточно прочитать документацию, чтобы понять, что происходит. А в сам код необходимо погружаться только для того, чтобы понять, как это работает, ну или почему не работает. Сам по себе этот подход является шаблоном проектирования программного обеспечения. Он широко известен, но далеко не в каждой команде и не в каждом проекте его внедряют и поддерживают.
Кроме этого, есть еще какие-то процессы. Git flow, как задачи выставлять, как pull реквесты ставить, как комментарии писать в Git, как проводить ревью, ну вот эти все вещи.
Да, да, классный вопрос. На самом деле, есть общие для всей компании, ну, для всех разработчиков внутри компании процессы. Например, task flow в Jira. То есть у нас от проекта к проекту колоночки все одинаковые. Если говорить про код ревью, то код ревью есть общие рекомендации, есть прям договоренности внутри команд. Они от команды к команде отличаются, но в целом принципы примерно одинаковые. Если говорить про флоу и бранчевание, то это git flow везде используется. Ну, это на самом деле такое некое legacy, мы когда-то к него такие, окей, давайте начнем использовать хоть какой-то флоу. Попонятнее всего показался нам git flow, начали его использовать. Сейчас одна из команд начала использовать GitLab flow. Ребята начали использовать, они говорят, ну, нам прикольно, значительно проще, чем git flow. Провели презентацию, некий мини-доклад внутри компании, рассказали о своем опыте внедрения, рассказали, какие грабли собрали, и сейчас при моем содействии мы пытаемся это продать в другие команды. У нас еще, забыл сказать, есть два языка, две платформы, это PHP и .NET. Соответственно, они тоже живут по разным правилам, разные технологии, разные вопросы друг другу задают. И они, соответственно, договариваются, приписывают на уровень Confluence, в каких случаях, там, я не знаю, пример какой-нибудь холиварный. А, с ретернами, например, один из самых холиварных вопросов, типа, может ли функция иметь несколько ретернов или нет. И для того, чтобы постоянно эти холивары на код-ревью не разводить, внутри группы все договорились о том, что мы считаем такой подход в рамках компании правильным. Если нет, то, значит, отправляем в конвенции. Есть процесс согласования этих конвенций, то есть если кто-то понимает, что, ага, есть спорные моменты, выносится на обсуждение, выводится, ну, кейс, в рамках которого возник этот вопрос, и описываются варианты, типа, либо так, либо так, либо так. Ребята голосуют, прям голосуют по-честному, там есть в Slack у нас плюсики, минусики ставят. Потом это фиксируется в Confluence в виде принятого решения, потом на всех масштабируется. В дальнейшем все люди, которые начинают приходить в команды, они в первую очередь отправляются читать вот эти вот самые конвенции.
Супер. А можешь поделиться какой-нибудь историей? Было у тебя, что вот, ну, не складывается в команде общение? Как ты из этого выходил?
У нас было достаточно много разных конфликтных ситуаций. Начну с истории с фронтендера. Я когда-то, еще когда был тим-лидом одной из проектных команд, мы буквально с фронтендером вдвоем на старте были. То есть был я и фронтендер. Мы так были неким стартапом внутри компании, что-то там надо было делать. И фронтендера, собственно, мы брали под такие задачи из рубрики «Сейчас надо прям зафигачить стартап». Со временем мы поняли, что ему прям тяжело с нами коммуницировать, нам с ним. Он работал на удаленке. Прям ему сильно не хватало того, чего у нас тут происходит в офлайне. Тогда еще в онлайне работать не очень было популярно, как во время пандемии. Команда разрослась, там стало 3 разработчика, менеджер появился, продукт-оунер появился, тестировщик. В общем, большая часть команды сидела в офлайне, разговаривала, обсуждала какие-то процессы, какие-то штуки внутри продукта. Так как человек сидел у себя дома, и в нашем случае до него скорее долетало, что мы типа делаем вот так вот, продукт формируем таким образом. Там, условно, продукт-оунер на своей стороне описывал, как будет интерфейс выглядеть. А бэкэнд такой, окей, ну да, на уровне процессов мы можем это организовать таким образом. И он от этого прям сильно страдал. Коммуникацию выстраивали просто регулярными созвонами, и иногда это поговорить про жизнь. Сказать, что да-да, мы тебя понимаем, у нас, значит, есть определенные причины, почему мы принимаем те или иные решения. Рассказываем побольше о том, что у нас здесь происходит. Это помогало. Но, тем не менее, он через какое-то время... Ну, его схантили, но его, мне кажется, и он вздохнул с облегчением, и мы. То есть это был реально профессионал с точки зрения хардскиллов, но с точки зрения коммуникации ему было тяжеловато коммуницировать, особенно там буквами. Тяжело было доносить до человека какие-то решения, которые уже приняты командой. Подключать его в какие-то в такие в пятиминутные летучки, когда ты у доски что-то порисовал, такой, ага, делаем так, это прям боль. Сейчас кажется, что эта боль как бы поутихла, потому что можно созвониться, какую-нибудь Мира доску пошарить и на ней попроектировать.
Если эти проблемы показались вам знакомыми, мои дорогие слушатели, то, возможно, вам будет интересно послушать наш 9-й выпуск про удаленную работу. А мы продолжим диалог о том, как понять, что нужно улучшать в команде.
Не бывает так, что все в команде, все хорошо. Всегда есть какие-то точки улучшения. И ретроспектива позволяет эти точки улучшения нащупать. Я не знаю, как в твоей практике, но в моей практике постоянно с какой-то регулярностью случаются баги в продакшене, случаются завал сроков, случаются какие-то конфликты, пусть не внутри команды, пусть с бизнесом. А пришел бизнес, говорит, есть у нас клиент, недополучает сервис. Мы такие, у нас не было на это договоренности, конфликт, значит, все друг друга обзывают нехорошими словами. Ну, в общем, всегда есть в команде чего улучшать. Это как и в человеке. Если мы говорим про развитие конкретного человека, то странно говорить, что у него все хорошо. Ну, наверное, если у него все хорошо, он Илон Маск или Билл Гейтс. Вот. А если он не Илон Маск или Билл Гейтс, значит, ему явно есть чего поделать и какие навыки поразвивать. То же самое про команду. Нужно всегда думать о том, какие есть точки роста, какие есть ограничения. Задача, в том числе менеджера, уметь показать, какие есть точки развития внутри команды. Показать каждому конкретному участнику, типа, от чего ему не хватает. И организовать процесс таким образом, чтобы, например, другие участники давали обратную связь, рассказывали о том, что, чувак, смотри, нам кажется, вот тут есть проблемка. Непрерывный вот этот процесс развития участников команды, самой команды как единицы, оно позволяет прокачиваться, делать задачи более качественно, быстрее, решать более сложные задачи.
Дай, пожалуйста, совет человеку, которому нужно сформировать продуктовую команду с нуля.
Я бы создал проблемное поле. Если я хочу что-то сделать, то для чего я хочу это сделать? Для чего нужна мне эта команда? Какую цель она будет достигать? Какие задачи они будут решать? Может быть, там не нужно собирать команду? Может быть, стоит аутсорс нанять или аутстав? Если это долгострой, когда там уже есть бизнес-гипотеза проверена, что там есть понятный поток денег, тут я бы начинал всегда с проект-менеджера или тимлида. А дальше все по обстоятельствам. Потому что сегодня бизнесу нужно одно, денег у них есть, значит, мы погнали, значит, развернули привлечение команды, потом в какой-то момент деньги заканчиваются, и ты такой, ой, а что делать дальше? В общем, все зависит от прям контекста, и тут каких-то общих советов нет. Но, наверное, главный совет — это в любой непонятной ситуации думай, это не одно решение и выбор стратегии, это постоянный agile.
Единственно верной схемы по построению команды не существует. Но я все же хочу узнать больше о том, как выстраивать процессы управления командой, и поделиться этим с вами, мои дорогие слушатели. В этом нам поможет мой следующий гость, который отстраивает процессы не в одной-двух командах, а в десятках команд.
Меня зовут Илья Якямсев. Я сейчас работаю agile-коучем в компании Wiley. Я занимаюсь тем, что строю команду на самом деле людей, которые управляют разработкой, и помогаю им быть именно гибкими agile. У нас есть человек, который саму команду строит, а я вот объясняю, как технологии делаются гибкие. общем, я очень много лет работал в командах разработки непосредственно, те люди, которые создают инкремент. Сейчас я перешел на ту должность, где ты помогаешь уже людям, которые формируют эти команды, сформировать их так, чтобы этот инкремент был.
Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, когда несколько человек являются просто сотрудниками компании, а вот что должно произойти, чтобы они стали командой, чтобы мы считали, что они команда разработки?
Ну, у них должна быть какая-то общая цель и какой-то общий результат, в который они все вложились. То есть, если у людей есть общая цель, но каждый, предположим, их 4 человека выдал 4 разных каких-то штуки, между собой не сообщающихся, это все-таки не командная работа. Это просто люди распределили зависимости между друг другом. Есть еще много параметров, но я их так определяю. То есть, у них была общая цель, и они достигли общего результата, который, можно сказать, что он является суммой их усилий.
Как ты считаешь, команда разработки должна быть самодостаточной или туда должны входить люди одной технологии? Ну, то есть, если мы представим, что там некий процесс требует, допустим, дизайна, потом там верстки, потом фронтенда, потом бэкенда, и это разные люди делают. Одна команда — это должна быть та, которая включает всех этих людей, или должно быть вот 4 разные команды?
Здесь зависит от продукта, насколько он большой и как он организован. Я сам предпочитаю команды, которые имеют достаточное количество компетенций для того, чтобы от начала до конца все сделать. Так проще, так меньше зависимости, так меньше менеджмента, в общем, ей удобнее работать. Но обстоятельства внешние бывают таковы, что либо продукт слишком большой, либо легаси такое, что оно требует над собой и командного легаси тоже. Я имею в виду бизнес какого-то управленческого легаси, что тебе приходится работать. Собственно, в этом нет ничего страшного. Вопрос в том, создается ли инкремент к системе, насколько быстро он создается, насколько нормально между собой эти команды взаимодействуют и так далее. В конце концов, вся эта структура — это скорее вопрос, насколько быстро проходит процесс от идеи до воплощения и собирается ли обратная связь в команду. В целом, я действительно за кроссфункциональные команды, просто потому что удобнее с ними работать и лучше они делают. Не всегда они возможны, скажем так. С аутсорсом ты всегда будешь работать в той системе, которую предлагает тебе заказчик. Там очень трудно предложить новую систему, и, в принципе, для того, чтобы действительно сформировать устойчивую кроссфункциональную команду, во-первых, должна быть заявка от человека, который тебя нанимает, что у него есть задачи и ресурсы для того, чтобы эту команду сфокусировать только на своем продукте, а второе, там должен быть какой-то долгий roadmap и возможность собирать обратную связь. Я очень много говорил с аутсорс-командами, и действительно, кому-то удается в каких-то продуктах это поставить, кому-то нет. Контекст здесь рулит. Нет другого у меня ответа, к сожалению. Я предпочитаю кроссфункциональный там, где это можно внедрить. Еще нужно понимать, что со стороны заказчика должен быть устойчивый и желательно один и тот же человек, который работает с командой на стороне разработчика. Потому что при частой смене или вообще при любой смене с обратной стороны человека нужно заново обучать вот этой работой с кроссфункциональной командой, итерационному подходу и так далее. Не всем с той стороны он понятен и приемлем.
А какой размер команды, на твой взгляд, правильный?
Я работаю с командами до 10 человек, как Scrum нам завещал в своем письме, и предпочитаю их оставлять, потому что на моей практике, ну даже обучение, возьмем простейшую вещь, рассказать что-то команде. Я могу команду с 10 человек разбить, ну максимум на 2 группы для сфокусированной работы при обучении, при обсуждении каких-то деталей, но даже с 10 людьми мне приходится вовлекать людей в обсуждение, работать с ними. Больше 10 человек, у меня сейчас группа больше 10 человек в компании, где я работаю, с которыми я работаю, очень тяжело понять, все ли услышали, все ли дошли, то есть одинаково ли распространилась информация. Требуется достаточно сложные системы метрик для этого, поэтому я предпочитаю команды из 10 человек и, ну, примерно 10 команд на уровне поезда, это тоже не нужно больше.
Вот если у нас команда, допустим, 8 человек, да, и, например, у нас в проекте четко есть там 3 или даже 4 роли, это значит, что в команде, грубо говоря, 2 бэкэндера.
Например,
а
да.
Как должен между ними опыт распределяться? То есть это обязательно один синьор, один джун, чтобы его учить? Вот как в этой системе вставить сюда еще и обучение?
В команде с ролями термин синьор и джуниор, он скорее относится к зарплатной вилке, нежели к ожиданиям от пользователя. Ожидание в команде, что там, смотри, в команде есть нижний уровень знаний и верхний уровень знаний. Команда должна расти одинаково, то есть поднимать и нижний, и верхний уровень знаний. То есть если у кого-то есть верхний, он двигает нижнюю планку. Если человек на нижнем уровне, он должен стремиться к верхней. Но вот этот синьор, он точно так же должен расширяться, чтобы команда тоже получала знания, и вот уровень знаний рос. Поэтому корректный ответ, там должен ли быть джуниор или синьор. В принципе, agile-системы, они не подразумевают термина «начинающий разработчик». Они говорят о том, что человек должен обладать достаточной компетенцией, чтобы собрать инкремент. И при поступлении, при присоединении разработчика в команду, первое, о чем должна заботиться вся команда, это о том, чтобы он смог собрать инкремент, то есть принять в нем участие. Поэтому здесь я не употребляю термин «джуниор» и «синьор», я употребляю термин «человек, который лучше знает систему и технологии», и «человек, который меньше знает систему и технологии». Но задача того, кто лучше знает, подтянуть на уровень достаточный, чтобы человек смог работать и приносить пользу в заданной системе качества, там, соответствовать definition of done. В этом случае все нормально. А дальше мы уже идем от знаний, от желания человека расти в разные стороны, от желания человека углубляться в какую-то тему. Но главное, чтобы у нас в одной команде не было, в одном слое компетенции типа бэкэнда не было там заведующего модулем, например, или так далее. Вот. То есть у них примерно одинаково. То есть один человек лучше знает здесь, хуже тут, но это нормально. То есть ты попрограммировал эту часть, ты ее узнал. Попрограммировал ту часть, ты узнал продукта. Сложил это все в инкремент, все понял. Еще раз, джуниор и синьор в agile не сильно работают с точки зрения определения компетенции, и задача синьора — подтягивать всех до уровня синьора в команде.
Окей. Отстану немножко от опыта. Допустим, мы приходим в компанию, где раньше, ну, какая-то другая система была, и вот мы разбили людей по командам, они нужного размера, в них входят правильные специалисты. Что нужно сделать для того, чтобы они себя командой ощутили и смогли командой работать?
Ну, смотри, глобальная цель – это найти продукт, то есть бэклог продукта, найти способ выбирать из него на итерацию работу и способ в эту итерацию работу заканчивать. Три условия. Ну, собственно, скрам об этом. Он говорит, скрам-мастер, дорогой мой, найди вот скрам в этой системе. Отыщи эти вещи. То есть у тебя на руках должно быть три артефакта по-тупому. У тебя заканчивается спринт, в течение спринта грохнулся спринт-бэклог, остался инкремент и продукт-бэклог. Зашибись, все работает. И все регламенты, все вещи, они подгоняются под это. То есть, что нам надо, чтобы вообще инкремент был? Какие инструменты для бэклога? Где он? Покажите пальцем, пожалуйста. Все остальное вертишь, то есть, естественно, если есть инкремент, ты навешиваешь на него definition of done и развиваешь его. Если есть бэклог, ты берешь какой-нибудь инструмент типа Jira и говоришь, ну, давайте как-то ее вести. Ну, и ставишь, соответственно, процесс, самый простой процесс, sprint бэклог, мы делаем done. И просто вычищаешь последовательно все неудобства, которые есть. Если человек в течение инкремента не приносит какой-то вклад в инкремент, это, ну, просто алярм. Ты должен научить людей самих в команде приходить и говорить к этому человеку и спрашивать, у тебя что-то случилось? Потому что платить денег, если у человека не было участия в инкременте, ему, в принципе, не за что. И получается так, что его зарплату отработала вся остальная команда. И нужно понимать это свойство человека, это что-то с ним приключилось и так далее. И насколько это регулярно. Говоря о общей команде, тебе нужно открыть у каждого человека его свойства, позитивные качества использовать в командах, негативные, скорее нивелировать командной работой, потому что они останутся. Ну, ты не сильно воспитатель в этом смысле.
Должны ли мы по каким-то параметрам подбирать членов команды? Ну, там, все любят ставить точку запятой в JavaScript, и поэтому мы их в одну команду. А все, кто не любят, в другую и на другой проект.
Лучше разных. Знаешь почему? Чем разнее люди у тебя в команде, тем больше эти люди друг от друга учатся, в том числе воспринимать, и тем больше мнений в команде у тебя будет. У тебя просто будет из чего выбирать. Потому что одинаковые люди обычно дают одинаковые решения. С одной стороны, это типа, о, меньше обсуждений, а с другой стороны, мы дохрена чего не попробовали. Я очень часто встречался с такими ультимативными мнениями, типа, делать так правильно, и вся команда, да, так делать правильно. Ни у кого нет возражений, мы все забыли аргументацию, почему это правильно, и мы забыли правильно относительно чего. Если ты говоришь правильно, то должно быть что-то неправильное. А вот неправильное, оно что? Поэтому я считаю со своей стороны, что именно для разнообразия вариантов в команде должны быть совершенно разные люди по темпераменту, по культуре, по эмоциональному состоянию и других вещей. Так продукт в результате получается более качественный, хотя на управление этой командой и на менеджмент этой команды действительно уходит больше усилий.
У нас сейчас массово стали команды удаленные, там полуудаленные из разных городов. Пару лет назад это было массово в крупных компаниях, сейчас, мне кажется, это массово везде. А как ты считаешь, вообще работает вот эта история с open space, что если этих людей посадить рядом, то суммарно они будут делать больше, чем если их рассадить в разных местах?
Есть такая теория, она основана на прямом общении. То есть чем меньше тебя разделяет инструментов от другого человека, тем лучше. Поговорить – лучший вариант решения любого вопроса. Соответственно, когда ты говоришь через напечатание, у тебя начинается фильтр, что я печатаю, куда я печатаю, включен ли компьютер и так далее. Это естественным образом накладывает ограничения. Есть нюанс небольшой. В офис люди не очень ходят. Особенно, если ты нанимаешь сеньор-программиста, вот действительно специалиста, ему вообще наплевать, есть у тебя офис или нет. Если он не захочет ходить в офис, он не будет ходить в офис.
Ну, это да. Но мы можем, например, взять всю команду из одного города, чтобы они там хотя бы на ретроспективу раз в две недели съезжались.
Это вариант. Это один из вариантов вопроса. Но ты должен понимать, что у тебя есть события каждый день. У тебя не идет разработка, что человек ушел в вакуум, решил задачу, вышел из вакуума, понимаешь? Надо общаться, он постоянно коммитит код. Коммит – это тоже общение, понимаешь? То есть, ребят, я сделал работу, смотрите. У вас там код-ревью идет, например, тоже общение, которое нужно делать. Кстати, очень эффективно делать код-ревью в рамках, в формате парного программирования, например, гораздо эффективнее. Здесь именно есть нюанс отношение твоего к рабочему месту. Я знаю кучу людей, которые максимально продуктивны в домашней обстановке. Просто они максимально продуктивны реально. У них нормальное общение, они научились пользоваться инструментами. Второй нюанс. Если у тебя хоть один сотрудник удаленно работает, у тебя вся команда даже в офисе работает удаленно. То есть все процедуры для вовлечения того сотрудника у тебя должны быть удалены. Поэтому говоря, да, идеально, конечно, когда мы все собрались на одной карте. Технически это сделать невозможно, потому что, как пример Сан-Франциско нам показывает, если вообще всех собрать в одной точке, цена тупо на недвижимость будет невыносимой, и жить в Москве тяжеловато для многих людей. Жить в высотке для того, чтобы работать, это очень большой налог на психику. И люди, когда они думают о том, как им сбалансировать свое эмоциональное состояние и много работать, то есть перезаряжать эффективно батарейки, они выбирают в том числе стиль жизни, и необходимо уважать его. Вот я о чем говорю. Поэтому, говоря об максимально эффективной работе здесь и сейчас, да, нужно собрать в офисе. Но на длинной дистанции лучше научиться использовать все инструменты, лучше всего удаленно. Мы понимаем, что снижается эффективность взаимоотношений, но зато повышается прозрачность. Ты не можешь без прозрачности работать удаленно. Всех инструментов, чтобы они были видны. Ты не можешь работать без код-ревью в этом случае. Ты не можешь работать без видео. У тебя нарабатываются другие техники. Я даже перестал использовать термин «к сожалению» у нас удаленка. Я стал использовать термин «сейчас у нас удаленка», и она больше никогда не закончится.
Мне очень импонирует настолько глубокий и системный подход к управлению командами. Думаю, что некоторые из рекомендаций Ильи смогу применить у себя в компании. Поделюсь с вами, мои дорогие слушатели, выводами, которые я сделал из истории наших гостей. Во-первых, хорошая команда сама организуется внутри себя, и у менеджера появляется возможность оперировать с ней как с одним очень крутым и многоруким разработчиком. Во-вторых, в компании должна быть инфраструктура для построения и поддержания команд. Где-то должны храниться договоренности по стилю, должна быть и поддерживаться документация по проекту, в самой команде должна быть взаимозаменяемость. И тогда появится возможность безболезненно для компании нанимать новых людей и ротировать их между командами. Ну и удаленка не помеха для командной работы, если все процессы отстроены и организованы правильно. Если вы сделали для себя еще какие-то выводы, или вы готовы с чем-то поспорить, то я с удовольствием жду вас в комментариях на любых платформах. Вы очень поможете нашему подкасту, если поставите оценку или лайк на той платформе, где сейчас нас слушаете. Благодаря этому нас смогут услышать больше людей, и, может быть, ваши коллеги смогут лучше организовать командную работу. Если вы хотите обсудить выпуск, получить комментарии от наших гостей или почитать дополнительные материалы, то у нас специально для этого есть телеграм-канал. Ссылка на него в описании к подкасту. Я буду очень рад, мои дорогие слушатели, если вы предложите следующую тему или подскажете, кого стоит позвать гостем в наш подкаст. С вами был Виктор Корейша и наши гости. Если вам есть что рассказать или вы хотите пообщаться со мной лично, пишите в мой телеграм Корейша или на почту victor@korejsha.ru. До новых встреч! Thank you.